Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о событиях войны. Он выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и, главное, на YouTube. Канал называется «Медуза». Меня зовут Владислав Горин, и мы все здесь ради того, чтобы увидеть Дмитрия Кузнеца. Вот же он. Привет.
Привет.
Вопросы слушателей в конце, а в целом наш план такой, помимо вопросов слушателей. Адаптация к атакам украинских БПЛА, как она происходит, Кузнец отвечает Кофману. Был у нас военный эксперт Майкл Кофман, и Дмитрий решил сделать небольшую рецензию, в чем-то поспорить, в чем-то согласиться. И самое главное, или не самое главное, но первое, с чего хочется начать, министр обороны Украины Федоров ушел в отставку. Более того, он заявил, что у него конфликт с главком ВСУ Сырским. Я бы следующим образом тебя, дорогой Митя, спросил. Федоров там говорит, что Сырский занимался интригами, а не думал о победе, переводя, наверное, пытаясь перевести на язык военный. Надо сказать, что Сырский, видимо, в логике Федорова был ригидным, не предлагал инноваций. Так ли это? Что ты вообще думаешь про происходящее?
Ну, есть очевидно личный аспект, про который и политический аспект. Вопрос про внутреннюю политику Украины, про то, как устроена система власти. Сейчас продолжаются дискуссии и протесты в Киеве людей, которые пытаются Федорова вернуть. Чем все это закончится, не очень понятно. При этом Зеленский и депутаты Рады подтвердили, что это вопрос личного конфликта. Но Федоров выступил с развернутым объяснением. Знаем мы суть конфликта только с его слов. Сырский ответил самым простым образом, сообщил про то, что я вот здесь защитил Киев в 22-м году, поэтому теперь в Киеве можно устраивать протесты, засчитывать всякие презентации и принимать важные решения. Вот. А если бы не я, то это, такой возможности бы не было. Поэтому мнение Сырского мы не знаем, хотя есть некоторые намеки с его стороны тоже, которые прозвучали раньше, которые много говорят о сути этого самого конфликта. Вот. Думается, что кроме личного конфликта очевидного, есть и конфликт, что называется, философский. Сырский, как главнокомандующий, как человек, который непосредственно отвечает за ведение боевых действий, имеет другой образ победы, нежели тот, который продвигал в последнее время Федоров, и который был, то есть этот образ победы был в медийном поле главным в последние полгода. И это очевидно, по крайней мере, на общественное мнение в самой Украине и за пределами ее сильно повлияло. В позитивном ключе абсолютно. То есть все, что мы слышали, как теперь выясняется, все, что мы слышали про то, что произошел перелом, есть прямой путь к победе и к тому, чтобы заставить Путина пойти на уступки, фактически заключить перемирие или даже мир на условиях Украины. Все это как раз, что называется, план Федорова, с которым Сырский не согласен. Если коротко дело разбирать, получается, что действительно Федоров продвигал и доказывал Зеленскому, и Зеленский, видимо, частично принял эту концепцию, которая заключается в том, что с помощью перпендикулярных военных действий, не относящихся непосредственно к тому, что происходит на фронте, можно в достаточной степени повлиять на российскую экономику, а также на общественное мнение внутри России, и это заставит Путина отступиться, прекратить наступление на Донбассе и по линии фронта заморозить этот конфликт. Что мы знаем по поводу того, что Сырский думает про этот образ победы, про эту теорию победы? Ну вот несколько дней назад, около недели, он сообщил про то, что численность российской группировки в последнее время выросла. Тогда было не очень понятно, как это относится к всем остальным заявлениям, которые как раз, как мы теперь знаем, лежали в рамках концепции Федорова. Вот, вот таким вот образом он высказал несогласие, то есть он не сказал прямо, что российские потери ниже, чем сообщает Федоров, а он как раз на пресс-конференции, кстати, Федоров, показал свою презентацию для Зеленского, и там были конкретные цифры, там 35 тысяч безвозвратных потерь российских в месяц, в отдельные месяцы, там, иногда поменьше, иногда даже чуть больше, чем 35 тысяч. Вот, собственно говоря, Сырский высказал свое несогласие с этими цифрами, сообщив, что раз численность российской группировки растет, а российская армия не набирает больше 30 тысяч человек в месяц новых контрактников, то, соответственно, Федоров врет. Также, видимо, есть некоторая недосказанность со стороны Сырского по поводу философского вопроса. То есть, собственно, являются ли всякие перпендикулярные действия альтернативные там, сопротивлению на линии соприкосновения, которое Сырский, как мы знаем по его действиям, понимает абсолютно прямо, то есть не пяди земли врагу, за каждый клочок вне зависимости от складывающейся оперативной обстановки нужно бороться, в том числе, несмотря на сопутствующие такой борьбе потери. И его философия, собственно, в этом и заключается. Вот. А все остальные инструменты должны быть так или иначе подчинены этой самой цели, продолжению сопротивления, продолжению борьбы за каждый клочок земли. Можно сказать, что если Путин провозглашает своей политической целью и целью войны захват этих самых клочков земли, то вполне логично разработать такую теорию победы, которая предполагала бы, что он своей политической цели достигнуть не может. Вот такая философская разница. Есть отдельный блок вопросов, который находится в ведении Сырского и не находится в, если говорить про разделение обязанностей между Минобороной и непосредственно действующей армией, главнокомандующей, которой является Сырский, есть как раз вот вопрос по поводу выравнивания линии фронта, о чем Федоров сказал, что нет необходимости удерживать те участки, которые удерживать невозможно, вне зависимости от географии, оперативной обстановки и так далее. И есть отдельный вопрос по поводу внутреннего устройства армии. Это продолжение корпусной реформы. По утверждению Федорова, корпуса действительно были созданы. В некоторых случаях это получилось получше, в некоторых похуже. Это правда, мы знаем много свидетельств того, что очень разнится организация и успешность управления в разных корпусах, которые, собственно, непосредственно занимают свои участки на линии фронта.
Спасибо большое, дорогой Митя. Это то, что касается военного аспекта. Политический аспект мы на этом канале обсудим завтра с Константином Скоркиным. Многие знают этого журналиста-выходца из Луганска, который следит за украинской политикой, анализирует ее. Он обещал прийти, так что очень ждем. Напоминаю, поддержать работу Дмитрия, мою, всей «Медузы» этого канала можно при помощи функции спонсорства на YouTube. Сделайте это, пожалуйста, потому что мы тут бросили клич, и понятно, что многие из вас и так помогают «Медузе», многие из вас кому-то еще помогают, у многих из вас нет такой возможности, в том числе потому, что вы живете в России, и это небезопасно. Но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы у нас было 300 спонсоров, как 300 спартанцев, а сейчас примерно 20 вот на этом пути пройдено, добавилось к этому количеству. Ну, то есть еще мы в начале пути. Присоединяйтесь, если у вас есть такая возможность. Ваша поддержка важна. Больше, в общем-то, попросить не у кого. Если бы можно было не просить, я бы не просил. Кроме того, если вы не можете нам помочь финансово, ну, поддержите нас символически на этой платформе «Я про YouTube». Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Не обязательно вопрос. Можете просто прокомментировать, высказать свое мнение. Так, дорогой Митя, беспилотники и перестройка системы в нашем с тобой сериале еженедельном. Эпизод каждый четверг выходит. Мы эту тему уже затрагивали, ты объяснял, давай к ней вернемся, тем более, что, кажется, обещали. Что уже видно в смысле адаптации Российской Федерации к новым возможностям ВСУ наносить дальнобойные удары?
Ну, адаптация все время происходит, вот пока мало заметно по результату. Хотя последние атаки на Москву, которая является образцовым позиционным районом российского ПВО против дронов, ну, кажется, вот с тех пор, как атаковали, массированным ударом атаковали московский нефтеперерабатывающий завод, с тех пор подобных прорывов не было, хотя, как сообщается, атаки происходят регулярно, но мало чего долетает. Понятно, что атак такого масштаба и не было, поэтому и сравнить невозможно, и вполне вероятно, что если Украине потребуется вновь какую-то цель в Москве атаковать, снова этот позиционный район, эта оборона будет прорвана. Что касается вообще обороны против дронов, регулярно я читаю комментарии про то, что вот есть такое вот устройство перспективное, сякое перспективное устройство, надо вот побольше их таких поставить, или там, не знаю, за каждым кустом мобильную огневую группу какую-то, и результат будет сразу абсолютно стопроцентный, ничего не пролетит. Можно уже сказать по итогам адаптации с двух сторон. Здесь, конечно, больше надо ориентироваться на опыт Украины, которая раньше начала страдать от этих ударов дронов и больше усилий приложила к тому, чтобы адаптироваться. Вот. Можно по итогам этой адаптации сказать, что никакого средства окончательного борьбы с дронами не предвидится в ближайшее время. Наверняка появится... Самые разные варианты. Вот мы можем сказать, что за все время единственный инструмент, который был основан на каких-то принципах, которые были не то чтобы неизвестны до этой войны, но, по крайней мере, не применялись массово, это дроны-перехватчики с элементами машинного зрения, которые входят в комплекс с датчиками, которые определяют местоположение дронов, наводят эти самые дроны-перехватчики, где машинное зрение уже на конечном этапе обеспечивает доноведение на цель. И эта штука относительно неплохо работает. По крайней мере, район Киева, вокруг которого, видимо, как раз создан рубеж обороны из мобильных огневых групп, которые вооружены вот такими дронами. Это позволяет относительно успешно противостоять российским атакам, по крайней мере, дронами старого типа «Герань-2», которые не очень далеко ушли от иранского прародителя под названием «Шахет». И мы можем судить о том, что эффективность имеется по нескольким косвенным признакам. Вот. Самое главное из них, что в последнее время, последние месяцы и недели, все чаще в атаках на Киев и не только используются реактивные дроны. Разные используются для них наименования «Герань-3», «Герань-5» и так далее. Это дроны с турбореактивным двигателем, у которых скорость примерно в два раза больше, чем у обычной «Герани». И это позволяет противостоять этим самым перехватчикам, которым не хватает скорости, энергетики для того, чтобы эти дроны поражать. Естественно, турбореактивные двигатели, в отличие от обычных двигателей, которые типа мопед, которые использовались на геранях ранних серий, они дороже. И тут мы, собственно говоря, должны рассмотреть главное преимущество дронов, которые используются обеими сторонами, как на фронте, так и для ударов по тылу, по среднему тылу, по дальнему и так далее. Это дешевизна и масштабируемость. Вот. Есть все более-менее детали, которые можно найти на рынке, и невозможно с санкциями остановить эти поставки, покуда существует Китай, который главный производитель практически всех комплектующих для этих дронов, который официально не поставляет военный материал ни той, ни другой стране, а на самом деле поставляет через посредников, через рынок просто открытый, поставляет и той, и другой стране практически в любых количествах. Есть там какие-то тонкие места, где есть жесткая конкуренция за отдельные комплектующие, вот, но, тем не менее, в принципе, рынок открыт. Можно за относительно небольшие деньги произвести очень большое количество этих дронов, которые можно использовать ежедневно, увеличивать количество по мере адаптации противника, ну и в том числе менять устройство самого этого дрона, если противник нашел какой-то способ противостоять. Поэтому, вероятно, мы никогда на этой войне, по крайней мере, не увидим серебряной пули, которая поражает все дроны, которые вылетели, и пытаются пересечь границу и там куда-то дальше лететь.
Почему нельзя попробовать сравнять цену перехватчика с ценой дрона? Ну, то есть ресурсы обе стороны тратят, но как бы аннигилируют, да, друг друга. Нет ущерба в этом смысле, нет выигрыша для одной из сторон.
Ну, потому что на один дрон ударный надо потратить несколько дронов-перехватчиков. И это реально увеличивает стоимость борьбы с этими самыми дронами. Чем сложнее сделать этот дрон-перехватчик, чем дороже он стоит, тем больше будет разрыв между стоимостью борьбы и стоимостью самого этого дрона, который надо поразить. Можно посмотреть на AliExpress, двигатели, которые используются на дронах разного типа. Ну, и выяснилось, что разница в стоимости примерно на порядок, плюс-минус, в общем, в разы, по крайней мере. Понятно, что закупки идут не на AliExpress, вот, но наверняка разница в стоимости вот примерно такая. От нескольких раз до порядка. В общем и целом, для ударных дронов это существенная разница, естественно, вот, но особенно если учесть, что не все дроны все равно долетают до цели. То есть мы должны принимать в расчет не стоимость одного дрона в расчете на одну цель, а стоимость, там, не знаю, 10 дронов в расчете на одну цель. Это, конечно, если разница в 10 тысяч долларов, вот, соответственно, поражение одной цели станет дороже там, на 100 тысяч долларов. Это существенно, вот, но, тем не менее, адаптация России, по крайней мере, к украинским средствам поражения в виде этих дронов-перехватчиков, она выглядит вот так. То есть это малогабаритные, турбореактивные двигатели китайского производства, которые были раньше доступны на любом китайском маркете. Теперь они там, кстати, стали исчезать. Вот. Украина тоже использует реактивные дроны в меньшем масштабе, чем Россия. Вероятно, потому что пока время и необходимость адаптации не столь очевидна. Вот. Если Россия создаст собственную систему противостояния. Противостояние этим дронам, мы увидим адаптацию со стороны Украины тоже наверняка. Вся эта адаптация движется к созданию крылатой ракеты, которая уже давно создана. Вот. То есть турбореактивный двигатель. Вероятно, с какого-то момента потребуется малая заметность и начнут сложный инжиниринг, который как раз посвящен тому, чтобы заметность для разных датчиков снизить, в том числе для радиолокационных. Ну и вот мы получим стоимостью в миллион долларов крылатую ракету, которая уже давно изобретена. В этом смысле эти два вида вооружения, они смыкаются, и разница между ними сокращается постепенно. И это был, конечно, позитивный исход для любого из воюющих противников. Если ты заставляешь врага производить средства поражения стоимостью в миллион долларов вместо там, 30 тысяч, как раньше, то это уже хороший результат. И это важный шаг на пути противостояния этим ударам. И в какой-то момент ты можешь надеяться, что противник не сможет производить эти средства поражения в достаточном количестве для того, чтобы наносить тебе ущерб. Для того, чтобы все это дело работало, требуется не только средства поражения, не только какие-то дешевые варианты, как эти дроны можно было сбить, а там ведется большая работа в самых разных местах, от Китая и заканчивая НАТО и США отдельно, и США вместе с НАТО. Разрабатываются и лазерные системы, где, в общем, по стоимости электричества боеприпас будет стоить, и микроволновые системы, которые поражают полностью электронику. Дрона, причем сразу, возможно, не одного, а если летит какой-то рой, то сразу многих. Все это на полигоне продемонстрировано, оно работает. В России тоже есть лазерная система. В Китае их еще больше. На полигоне в каких-то специально созданных условиях, даже если ты пытаешься их приблизить к боевым, все это дело так или иначе работает. Мы не знаем настоящую эффективность. Мы видим только демонстрацию. Если говорить про средства поражения, то есть много разных вариантов. Они будут отработаны так или иначе. Благо, сейчас есть где отработать, пока война продолжается. Для нас, к сожалению, а для военных, к счастью, есть полигон, где можно в боевых условиях все это дело испытывать. Если вернуться к тому, как должен выглядеть комплекс, это должна быть какая-то система из датчиков, которая может обнаружить дрон противника на любом участке траектории, примерно от места запуска и до поражения цели. Все это должно быть, все эти датчики должны быть объединены в единую информационную систему. Вот, вероятно, без искусственного интеллекта здесь не обойтись. Ну, понятно, что люди могут делать примерно то же самое, только медленнее. Да? И дальше эта система должна в каком-то автоматическом, в полуавтоматическом, или, может быть, в ручном режиме распределять цели между средствами поражения. Очевидно, что для того, чтобы дронам противостоять эффективно, недостаточно создать какие-то позиционные районы ПВО, стационарные, где стоит какая-то микроволновая пушка, зенитно-ракетный комплекс с ракетами, можно придумать дешевые ракеты, окей, лазерная установка, еще что-то, не напасешься. Вот. Для того, чтобы защищать территорию с протяженностью границы в несколько тысяч километров и сколько-то там сотен тысяч квадратных километров общая площадь с большим количеством вариантов траектории этих самых дронов, как они могут пролететь, при том, что противник еще может вести разведку и выяснять, где у тебя эти самые установки ПВО стоят и прокладывать маршрут.
Но таким образом... может, собственно, он делает, он проводит эту разведку, да, и очень быстро узнает благодаря спутникам.
И это с обеих сторон, и с российской стороны, и с украинской. Опять же, оценить эффективность, кто лучше это делает, мы не можем, ну, по результатам можем примерно. Кажется, что Украина делает это эффективнее, но, возможно, это связано с, как раз с тем, что у Украины есть действующая и проверенная система, информационная система, которая получает от разных датчиков информацию, и командир, человек он или он робот, мы точно не знаем, вот он имеет полную картину боя этого воздушного и может перераспределять цели между средствами поражения. Вот. Но я к чему веду? К тому, что в любом случае потребуется, кроме стационарных устройств ПВО, на каких бы принципах они не были реализованы, и кроме мобильных групп, которые все равно могут действовать за время пролета дрона, допустим, в несколько часов могут преодолеть расстояние в несколько десятков километров, понятно, что в борьбе с дронами должна участвовать авиация активно. Мы видим, что и в России, и в Украине не хватает просто летательных аппаратов для начала, которые могли бы с сотнями дронов бороться. Мы видели, как из-за всяких врожденных недостатков российской системы ПВО, борьбой с дронами, которые летели в Омск, чтобы поразить омский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, им противостояла авиация, в том числе поднимали даже Су-57, то есть самые современные российские истребители, которые пытались эти дроны сбивать. Результат был отрицательный. Цель была поражена. Но в целом следует ожидать, что будет расширяться, скажем так, номенклатура используемых летательных аппаратов. В Украине уже активно используются и турбовинтовые самолеты, самые разные летательные аппараты. Возможно, если война продлится долго, появятся и беспилотные летательные аппараты, которые специализируются на борьбе с дронами. Вот.
Хотел задать такой наивный вопрос. Можно ли в эту Цесну посадить не человека, а чтобы там робот был? Ну, хорошо, оператор может управлять. Да?
Вот
не
можно, робот, конечно. Можно, конечно, все равно в нынешних условиях потребуется оператор. Пока так. Только он будет сидеть на земле. Потребуется все равно его обучать. И, в принципе, разницы в этом смысле большой нет. Ну да, есть, бывают потери среди экипажей летательных аппаратов, которые борются с российскими дронами. Бывают известны потери со стороны российских вертолетчиков, которые вылетают на перехват украинских дронов. Вот. Да, есть и такая опасность. Наверное, было бы удобнее посадить оператора на земле, чтобы ему ничего не угрожало. Вот. Но пока уровень потерь такой, что, в общем, разницы большой нет. Если пилот в кабине или если пилот где-то еще, пока не создан полностью автоматический дрон, который сам определяет цель и сам же принимает решение о ее поражении, что, в принципе, возможно. В принципе, для того, чтобы вообще иметь хоть какую-то возможность с этими дронами бороться, нужно прежде всего создать систему датчиков, которые будут отслеживать дроны на самых разных участках полета. Это в связи с тем, что дроны эти летят низко, это почти наверняка должна быть сеть малогабаритных радаров, довольно часто расположенных, вот, с большой плотностью. Это должны быть акустические датчики, поскольку Украиной вполне себе показано, что такая система работает. Если создать сеть акустических датчиков, методом триангуляции они могут не только, не только определить, что дрон находится в воздухе, дрон врага, но и определить его местоположение, траекторию и так далее. Это оптические датчики, самые разные, от человеческого глаза, какой-нибудь пост наблюдения, вот, где люди сидят и в бинокль смотрят, куда дрон летит, до сложных, в том числе и даже в основном с инфракрасными камерами, вот, которые позволяют лучше, чем там, даже электронные оптические системы в обычном диапазоне, то есть там, где человеческий глаз видит, позволяет лучше эти дроны отследить. Вот. И должна быть единая система, которая от этих датчиков получает информацию и определяет полную картину воздушного боя и направляет средства поражения, будь то какие-то мобильные в виде летательных аппаратов или средства поражения, которые находятся на земле, мимо которых пролетает этот дрон. Вот. А то, что есть сейчас в России, оно, конечно, полностью от этой системы отличается. Есть какие-то позиционные районы ПВО, которые дроны, вероятно, облетают стороной. Не знаю, как часто меняются эти позиции, сказать сложно, вот, но Украина сообщает про то, что мы планировали месяц удар. Вот. Можно предположить, что за этот месяц районы ПВО, которые дроны должны были облететь, не поменялись. Что касается общей системы управления, которой в России есть, да, это вот эти самые позиционные районы, и это объекты ВПО, то есть какие-то группы, которые защищают особо важные объекты. Я думаю, что в последнее время они в основном расположены около нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, там, каких-то нефтеналивных портов экспортных. Сплошь и рядом случается история, что когда дроны прилетают недалеко от этого объекта, и люди понимают, что дроны летят не к ним, вот, они сидят, курят сигаретку, вот, и смотрят, как дроны летят дальше. Вот. Естественно, с такой системой бороться с дронами невозможно, какие бы эти позиционные районы не были большие, как вокруг Москвы, там, допустим, Три Кольца известные, или там, не знаю, напичканные мобильными огневыми группами с переносными зенитными ракетами и с пулеметами, и даже с автоматическими турелями, которые можно тоже отдельно поговорить, как один из способов борьбы с этими дронами. Вот. Насколько бы их ни было, противник имеет возможность подобрать нужный угол атаки, нужный наряд сил, то есть сколько там дронов надо пустить для того, чтобы цель поразить. А когда они уже прилетели на место в достаточном количестве, уже поздно вот, что-то с этим делать. Окончательная система борьбы, которая полностью эту угрозу устранит, не будет в ближайшее время, по крайней мере. И можно сказать, что единственный способ борьбы – это сделать всю эту массу дронов для противника такой дорогой и сложной в масштабировании, чтобы угроза снизилась в достаточной степени, чтобы ее можно было не то чтобы игнорировать, ну, вот там, допустим, не знаю, чтобы атаки на каждый НПЗ были не каждую неделю, так чтобы его не успели починить, а там, раз в месяц, в два, чтобы можно было произвести его. Вот примерно такая история. Это если говорить про дроны дальние. Вот, у нас есть отдельный сложный сегмент. Это дроны, которые действуют на линии фронта.
Давай о них поговорим, но прежде я напомню, во-первых, про лайки, про подписку и про комментарии. Во-вторых, если позволишь, несколько уточняющих вопросов. Ты сказал про потери, которые есть среди летчиков, которые вылетают на перехват. Что это за потери? Почему? Потому что Украина, ну, например, если это Украина, использует вылет этой авиации как, ну, не засаду, но предсказуемое место, где будет авиация, и наносит удар по этим целям, по вертолетам, самолетам. Или это потери, связанные с тем, что неслаженные, техника подводит, погодные условия не те, и все вот в этой авральности, по тревоге, собственно, да, когда происходит, случаются накладки?
Ну, в большинстве случаев мы просто знаем результат, что летчик, который вылетал на перехват дронов, погиб. Как это случилось, в большинстве случаев мы не знаем. Иногда возникают слухи о том, что, допустим, украинский летчик погиб на F-16, потому что Россия прикрывала свой рой дронов самолетами с дальнобойными ракетами, воздух-воздух. Вот. Иногда Украина сообщает про то, что близкий взрыв дрона в тот момент, когда летчик пытался его атаковать, привел к тому, что самолет получил повреждения и потерял возможность лететь дальше. Часто, опять же, есть какие-то сообщения о том, что были технические неисправности. То есть весь спектр, что там на самом деле происходит, мы не знаем. Думаю, что на самом деле действительно есть весь спектр.
Ты говорил про разные условия применения. Я не знаю, может быть, ты хотел сказать про какие-то погодные условия, про то, как действует система обнаружения. Не могу предположить. Но ты сказал, позже можем обсудить. Уточни.
Да, давай.
Позже.
Если это самое позже настало, вот можно сказать, да, что предположительно лазерные системы в разном спектре погодных условий будут неэффективны. Вот. Допустим, в туман практически наверняка будут проблемы с поражением этих самых дронов с помощью лазера. Не во всех условиях оптические системы и оптические датчики смогут нормально эти самые дроны определять. И мы это видим в том числе на поле боя, где, очевидно, есть большая зависимость в использовании дронов и в эффективности борьбы с ними в зависимости от погодных условий. То есть, с одной стороны, дроны, которые используются на поле боя, они достаточно маленькие, чтобы им мешали всякие относительно регулярные погодные явления, типа тумана, ветра, осадков и так далее. Вот, в отличие от дронов самолетного типа, которым несколько проще преодолевать те же самые погодные явления негативные. Погодные условия влияют на возможность борьбы с этими самыми дронами, поскольку датчики тоже от этих погодных условий зависят. Если оборона полагается именно на такие не всепогодные устройства, то, очевидно, будут продолжительные периоды, когда они будут, ну, мягко скажем, не очень эффективны. И это тоже дополнительно снижает вероятность появления какой-то серебряной пули, то есть одного способа борьбы с дронами, который полностью использование этих дронов исключит.
Ты еще сказал про турели. Ты имел в виду автоматические турели, которые сами видят и стреляют, или тебя вдохновило недавнее видео, которое разошлось, в том числе среди людей, которые вроде не очень следят за военным конфликтом, за его деталями, как солдата буквально раскручивает на пикапе или на чем-то таком из-за того, что нажимает на спусковой крючок, и пулемет начинает строчить?
Это видео показывает, как не нужно делать. То есть это взяли авиационный пулемет и попытались его, как он есть, приделать к автомобилю и использовать его в качестве главного оружия мобильной огневой группы. Вот. Ну, и в результате это привело к скорее комическим последствиям. Вот. В общем, да. Военнослужащего, который пытался быть оператором этого самого пулемета, его раскрутило и выбросило с этого автомобиля. Ну, в общем, видео можешь посмотреть. Нет, речь идет, конечно, про специально созданные автоматические турели или там полуавтоматические, которые обладают или подсоединены к какой-то системе датчиков, или обладают собственными датчиками, оптическими, теми же самыми портативными локаторами там, и так далее. В случае с разработками России, которые сейчас ведутся, вот, речь идет о турелях, которые используют программируемые снаряды с радиовзрывателем. То есть это не требуется, там, теоретически, не требуется попадание этого снаряда непосредственно в дрон. То есть он взрывается по мере приближения к дрону, с помощью собственного активного радиолокатора снаряд определяет дальность от цели, вот, взрывается. Давно используемая вещь, как раз для борьбы с малыми и низколетящими целями. В России были проблемы с этим, поскольку не было этих самых радиовзрывателей и активных, и очень маленьких активных радаров. Насколько можно судить, по крайней мере, доступ на мировом рынке теперь к подобного рода устройствам есть. что позволяет производить снаряды, эти самые программируемые снаряды. Вот. Основная, конечно, проблема – это стоимость. Предлагаю, можно в вопросах, если вам известна какая-то система, которая вас заинтересовала, система борьбы с дронами, эти вопросы задавать, можем самые интересные из них рассмотреть, потому что иначе для того, чтобы просто рассказать про даже укрупненно про типы систем, которые для борьбы с дронами, потребуется часы разговоры, вряд ли это всем будет интересно.
По рукам. Напишите под специально закрепленным комментарием, если вам интересно про какую-то из систем противодроновой обороны. И если вы увидели похожий вопрос на тот, который сами хотели задать, просто поставьте лайк, мы на это тоже обращаем внимание. Такое народное голосование, это, поверьте, работает, это влияет на отбор вопросов. Итоговый вопрос.
Завершил бы всю эту историю. Как ты попытался резюмировать? Вот, во-первых, требуется система датчиков, которые отслеживают сложные цели, а эти самые дроны, которые низко летят, сделаны из веток и прочей субстанции, их очень сложно отследить. Возможно, существенно проще, чем специализированные крылатые ракеты, которые тоже летят на очень маленькой высоте, там, по оврагу где-нибудь, и имеют средства обеспечение малой заметности для радаров, по крайней мере. Вот. Но при этом обладают намного большими размерами, чем эти самые дроны. Ну, в общем, да, это сложная цель для отслеживания. Это сложная цель для поражения, когда таких дронов много. Вот. Поэтому требуются системы с дешевым боеприпасом. Если мы, кстати говоря, вспоминаем про авиацию, которая может бороться, это тоже важный вопрос. Ну, понятно, что есть авиапушки, вот, которые можно использовать, там, всякие пулеметы на поршневых самолетах, которые тоже запускают для того, чтобы бороться с дронами. Но это не самый эффективный способ. Понятно, что, конечно, лучше иметь очень дешевую ракету, при этом высокоточную, которая специально такая дешевая для того, чтобы ее можно было использовать против дешевых дронов. У России такой ракеты нет. На Западе, ну, такая ракета есть в США, мы уже много раз, у США и у некоторых союзников, которым эта ракета продана, это бывшие неуправляемые ракеты воздух-земля, которым приделали приемник лазерного луча, то есть самолет подсвечивает лазером дрон противника, и по этому лазерному лучу ракета с относительно дешевой двигательной установкой, которая не может маневрировать, там как-то сложно для того, чтобы сбивать маневрирующие же цели. Вот. А это просто вот, ракета летит по лазерному лучу, и дрон поражает со стоимостью в малые десятки тысяч долларов. Вот. И такую же ракету сейчас поставила на производство Франция, но пока их просто... В США есть 100 тысяч таких ракет произведено, вот, во Франции только начали производство, и ракеты американские Украине поставляются, французские ракеты для Украины обещаны. Вот. Как раз для того, чтобы можно было использовать все силы авиации, то есть все самолеты, на которые эти ракеты можно поставить, чтобы их можно было использовать против российских дронов. Вот, то есть дешевизна средства поражения дронов, какое бы средство поражения не было, на каких бы физических принципах оно не было основано, это все как бы отдельный вопрос. Система датчиков для того, чтобы можно было на всем участке полета эти дроны отслеживать, и информационная система, которая позволяет все это воедино связать. Вот. Это единственный способ сделать для противника использование дронов дорогим. Вот. И не полностью их уничтожить, не полностью защитить себя, а сделать так, чтобы противник не мог тысячами в день эти самые дроны запускать.
Один из самых больных российских вопросов – это, конечно, вопрос развития частной собственности. Шло это развитие, мягко говоря, очень непростым путем. Крепостное право, коллективизация, получение квартир от государства. Из-за особых исторических обстоятельств Россия отстала в этой сфере от многих европейских стран на десятки лет. И эти особые исторические обстоятельства, как мы видим, продолжаются до сих пор. Почему россиянам бывает тесно в такой большой стране? Как в России появился институт частной собственности? Что сейчас с ней происходит и что громкое дело Ларисы Долиной говорит о состоянии частной собственности в России. Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге «Люди за забором. Частное пространство, власть и предел собственности в России». Это большое и очень глубокое исследование Максима Трудолюбова, журналиста, научного сотрудника Института Кеннана, главного редактора издания «The Russia File». Те, кто помнит золотые времена российской печатной журналистики, наверняка много лет назад читали колонки Максима в газете «Ведомости». А еще на «Медузе» раньше была рубрика «Идеи о важных современных проблемах и острых вопросах». Ее редактором тоже был Максим Трудолюбов. Он вообще один из умнейших людей, пишущих на русском языке. Книгу «Люди за забором» вы можете купить по ссылке в описании, если не живете в России. А в ближайшие дни на нашем канале выйдет мое интервью с Максимом. Не пропустите, это будет интересно. Второй пункт нашего плана, перед тем, как мы к нему перейдем, вы, конечно же, вспомнили, ой, я же не поставил лайк, я же не подписался, хотя давно смотрю этот канал, Дмитрия Кузнеца, Майкла Кофмана смотрел, и не написали комментарии, и вот сейчас вы стали это делать. Пока вы это делаете, еще раз скажу, что на этой неделе был военный эксперт Майкл Кофман здесь, и, Дмитрий, ты хочешь... прокомментировать, сделать небольшую рецензию на то, что Майкл сказал. Я просто напомню основную мысль, которую Майкл говорит, что у Украины, если она сможет обеспечить наступление в Донбассе, есть возможность навязать Москве мирное соглашение, потому что Российская Федерация, видимо, все еще находится в иллюзии, что она может продолжать добиваться каких-то успехов, пусть и черепашьим шагом. Нет, это, видимо, невозможно. Ну, в смысле, Майкл так говорит, но нужно показать еще и обратное движение. Я так бы выделил главную его мысль, такую бы подчеркнул. Ты ее хочешь прокомментировать?
Да, я немножко переформулировал бы, как я это услышал. Возможно, я не прав. Вот. Думаю, что практически все эксперты, которые могут на всю эту ситуацию посмотреть отстраненно, могут сказать, что обмен ударами, кто бы не имел в нем преимущества, а мы только что с тобой как раз обсудили, почему Украина на самом деле имеет на данный момент преимущество, при том, что средств поражения, может быть, у нее даже меньше, чем, не может быть даже, а точно, меньше, чем у России. Значит, отчасти это связано как раз с тем, что у Украины есть цели, которые она может поражать этими ударами и тем самым наносить существенный ущерб российской экономике, вызывать какие-то социальные последствия. Но это все, на самом деле, производное от того, что Россия по-прежнему и российское общество по-прежнему пытается жить так, как будто к нему эта война не относится. Украинские удары ощущаются как значительно более серьезные, просто потому что Украина уже пережила этот момент и смогла на уровне общества и экономики к этому делу адаптироваться. Ну и важно, конечно, что есть надежный тыл, который находится не на территории Украины, по которому Россия наносить удары не может. И перекрыть каналы помощи Украине, как военные, так и финансовые, тоже не может. Поэтому не стоит ожидать, что Россия сможет своими ударами принудить Украину к компромиссу. Но также я и не ожидал бы, что обязательно, непременно и в ближайшие месяцы, а может быть, даже и годы, Украина своими ударами сможет принудить к компромиссу Кремль. Скорее следует ожидать, что Кремль, российская экономика в целом, отдельные предприятия в частности, попытаются приспособиться, поскольку из Кремля почти наверняка будет исходить как раз пожелание того, чтобы экономика приспосабливалась, и сообщение о том, что, ребята, извините, ничем не можем помочь, приспосабливаться надо, поскольку победа, как бы она там ни выглядела, победа в войне для нас важнее.
Ну, это уже звучит. Путин же уже это сказал в том самом интервью с телесуфлером, Песков потом развивал его мысль про то, что СВО закончилось, началась настоящая война, в кавычках. Раньше за такую статью
могли дать. Мы можем долго рассуждать, сможет ли Путин действительно использовать это для мобилизации общества, экономики и так далее. Тоже есть большие сомнения, неважно, на самом деле. Думаю, что надо двинуться дальше. Ну, вот есть, если говорить про Майкла Кофмана и про то, как я услышал его месседж, есть, в общем, понимание. Я и читаю это у самых разных экспертов, как экономистов, так и военных экспертов на Западе. Есть общее мнение про то, что отдельно эта воздушная кампания, какой бы успешной она ни была со стороны Украины, вряд ли сможет сделать так, чтобы Путин пошел на компромисс. И единственным способом принуждения Путина к компромиссу является сочетание этой воздушной кампании и ущерба, который наносится российской экономике, и увеличение издержек для российской экономики, политических издержек для Кремля, сочетание с радикальным улучшением положения на поле боя. В этом смысле мы с Майклом, кажется, расходимся. Вот он считает, что раз Россия не достигает, очевидно, не достигает задач, которые Кремль ставит, которые политические власти ставят перед армией, то в целом Украина имеет преимущество и на поле боя в том числе. Вот. Но это называется негативные цели. Негативные не в смысле плохие, а в смысле... Цель является уничтожение, там, воспрещение противнику достичь там, образа победы, который он себе нарисовал. Если Россия не может захватить Донбасс, то, очевидно, Путину придется признать свое поражение. В какой-то момент он сообщит, что хорошо, давайте вот по линии соприкосновения остановимся, и Украина сможет объявить себя победителем. Я не согласен с Майклом, что раз Кремль не может захватить всю Украину, что являлось изначальной целью российского вторжения, что это означает абсолютное поражение российской армии, и дальнейшее продолжение этого наступления не имеет никакого смысла. Тем более, что становится более дорогостоящим в смысле потерь, теперь более дорогостоящим в смысле финансов из-за украинских ударов по тыловым районам России. Вот. Ну и пора, в общем, сдаваться. Вот. Очевидно, что любой компромисс для Путина будет означать фактически сдачу. Вот. Не хочу использовать слово «капитуляция», всегда вызывает нервную реакцию вот, у слушателей. Вот, но назовите это дело как хотите. Это будет означать поражение Кремля с какими-то последствиями. Вот, опять же, можно эти последствия обсуждать. Возможно, никаких последствий не будет. Вот, но, тем не менее, Путин, очевидно, не хочет это поражение признавать. Вот. С моей точки зрения... Ну да, отодвигаются сроки вправо. Путин сам об этом говорит, что войска продвигаются, но, к сожалению, как он говорит, не теми темпами, которыми бы хотелось. Вот. Очевидно, что да, в планы российского командования не входило замедление темпов продвижения в сторону Краматорской агломерации, которая, собственно, фактически единственная на Донбассе осталась под контролем ВСУ. Я бы хотел сказать, что при этом это самое продвижение продолжается. То, что Майкл увидел, что на каких-то участках российские войска продвигаются, а на каких-то продвигаются ВСУ, это как раз следствие того, что российская армия, прежде всего, концентрирует доступные ресурсы на захвате, именно на захвате Краматорской агломерации. Вот, при этом не так концентрирует, что... Гори все вокруг, а мы пойдем на Краматорск. Ну, постепенно туда, так или иначе, видимо, под воздействием происходящего на фронте, на том же фронте в Донбассе и на других участках, постепенно так получается, что силы концентрируются именно там. Российская армия наступает с тем, чтобы когда-то, неизвестно когда, выполнить цели, которые поставлены перед ней Кремлем. Понятно, что много чего может произойти, и вряд ли это будет дефицит бензина, что может российское наступление остановить. Ну, например, всегда можно ожидать того, что перестанут люди подписывать контракт, просто потому что группа людей, которые готовы, зная про все риски, про бессрочные контракты и про риски погибнуть или потерять здоровье, продолжают эти контракты подписывать, эта группа должна закончиться когда-то. просто исчерпаться. Когда это произойдет, сказать сложно. Вот. Напомню, что я в свое время сильно ошибся, когда считал, что такая группа просто не существует. Вот. И нет возможности без принудительной мобилизации наладить систему комплектования российской армии. Но я ошибся. Вот. Поэтому не рискну прогнозировать, когда эта группа закончится. Вот. То есть какие-то существуют какие-то теоретические возможности того, что российское наступление закончится само. Ну, не само, а, понятно, под воздействием сопротивления ВСУ. Возникнет дефицит личного состава в российской армии. Какие-то еще произойдут тактические изменения. Прочувствует российская армия полностью удары по среднему тылу, и войска потеряют снабжение, наступление остановится и так далее. Но пока мы ничего подобного не наблюдаем. Наблюдаем снижение темпов российского наступления. Так это и надо называть. Вот. При этом российское командование осторожно, без каких-то там, без рисков особых, продолжает накачивать эту группировку, которая ведет наступление на Краматорск и Славянск, с тем, чтобы достигнуть политических целей, оставленных, ну, по крайней мере, первоочередных целей. В этом, мне кажется, с Майком мы расходимся. А потом опять сходимся. Есть ощущение, что единственным способом относительно быстрого окончания войны в пользу Украины является переход украинского командования от негативных целей, то есть от того самого, от попыток снизить темпы российского наступления или так полностью его остановить, к позитивным целям. Опять же, это не про хорошее, вот, а про активное. Прийти к позитивным целям, то есть попробовать нанести российской армии не контрудары с целью это самое, темп российского наступления снизить, а нанести ей поражение, которое убедит Кремль в бесперспективности продолжения войны. А есть ли возможности перейти к этой самой позитивной повестке? Это отдельный большой вопрос.
Это был твой отзыв, рецензия на разговор с Майклом Коффманом, который вышел на этом канале. Я знаю, что в комментариях будет, это есть уже в многих выпусках под ними, про то, что когда же Дмитрий Кузнец поговорит с Майклом Коффманом, без Говорина, вдвоем. Я не буду у тебя, тем более под запись, вот так без подготовки, без предварительной договоренности спрашивать, как ты, не против? Мы с тобой это потом обсудим, с Майклом потом обсудим. Если вы согласитесь, то почему бы не спродюсировать? Никаких обещаний вот в таком режиме я тебя брать не хочу, это называется подставить. Предлагаю переходить к вопросам зрителей. Ты говорил про то, что полагал, что не найдется такой группы в России, которая пойдет воевать за деньги. У нас есть как раз такой вопрос. Добрый день, Дмитрий. Вы говорите, что российская армия набирает по 30 тысяч человек в месяц, как и в прошлые годы. Как это возможно на пятом году войны, когда широко известны такие факты, как невозможность расторгнуть контракт, обнуление и другие зверства со стороны командиров, да и просто ужасы войны. Хотелось бы понять, что это за люди, которые все еще готовы заключить контракт с Минобороны в 2026 году. Это, как мне кажется, непраздное любопытство, ведь имея портрет такого контрактника, мы в теории можем попробовать оценить, сколько вообще есть людей в России из таких социальных страт, категорий, регионов.
Распределено это по регионам относительно равномерно, вот, но мы не можем сказать точнее ничего про это распределение, потому что есть возможность у контрактников наниматься, подписывать контракт в другом регионе, не в регионе проживания. Мы знаем, что услуги этих самых контрактников, возможно, по мере осознания рисков становятся все дороже и дороже. Мы можем предположить, что все это желание подписать контракт зависит от какого-то планирования и от оценки внутри этих страт продолжительности, предполагаемой продолжительности войны. Да, действительно, есть намеки на то, что в тот момент, когда населению в России кажется, не знаю, откуда они там черпают информацию конкретно эти страты, кажется, что война идет к концу, и там Трамп все добьется перемирия, это вызывает желание у большего количества людей эти контракты подписать. Поскольку люди считают, что сейчас они подпишут, и риск, что называется, exposure этим самым украинским средствам поражения, то есть вероятность погибнуть на войне снижается из-за того, что война должна закончиться вот-вот. А суммы, которые люди должны получить при подписании контракта, при этом не уменьшаются. Вот это действительно приводит к тому, что люди оценивают риски соотношение рисков и выгод по-другому. Вот, то есть это не то, чтобы просто какое-то отчаянное решение, горю на все огнем, подписываю контракт и иду. Ну, вот. А жена у меня поплатится за это. Вот. Нет, все-таки, скорее всего, это работает как, собственно, экономическая теория нам рассказывает про рациональных экономических агентов. То есть люди пытаются оценить соотношение личных рисков с личными же выгодами. Иногда делают это неправильно, но это нормально как раз для экономической теории. Да, просто приходится регионам повышать выплаты для того, чтобы поддерживать те же самые темпы найма. Ну, конечно, стоит предположить, что в какой-то момент исчерпается группа людей, которая оценивает риски, соотношение рисков и выгод вот таким вот образом. Но мы реально ничего про это не знаем. Никого не хочу обидеть. Все попытки социологическим способом выяснить величину этой самой группы, мне кажется, немножко наивными. Вот. Были опросы какие-то. Типа, готовы ли вы пойти защищать Родину за деньги? Ну, окей, вот. На самом деле, ничего это не говорит про численность этой самой группы. И стратифицировать ее без... Не имея никаких социологических данных, то есть определить эту страту и ее размеры затруднительно. Все, что мы можем сказать, что вот, да, с увеличением выплат темпы найма контрактников примерно сохраняются. Были времена и получше, скажем так, для российской армии. Вот. Но, в общем, это в целом примерно то же самое, что и в предыдущие годы.
Следующий вопрос, который начинается с упрека. Мне можно поручить отбирать вопросы кому-то другому, так как сомневаюсь, что интересы мои и Владислава совпадают. Поэтому Владислав игнорирует мой вопрос. Дорогой зритель, у меня нет вкуса, у девочки нет имени, как в «Песне льда и пламени», как в том сериале про «Битву престолов». Ну так вот, ваш вопрос наконец-то попал. Правильно, что проявляли настойчивость, все так и делаете. Суперинтересный вопрос продолжает продавать зритель свой вопрос. Почему РФ не сбивает спутники Starlink? Есть ли четкое разделение космоса и орбитального пространства между странами? Атака на спутники является ли прямой конфронтацией с США? Если это случится, США вынуждены будут разрабатывать космическую ПВО, ПКО, противокосмическую оборону. Спрашивает тебя Стас с Марса. Ну, Марс так Марс. Могу тебе повторить вопрос по одному, раз их была череда.
Ладно, я очень коротко отвечу. В принципе, я понимаю, почему Влад игнорировал этот вопрос достаточно долго. Да, конечно, это будет являться актом агрессии. Нет никакого распределения степени агрессии и стандартных ответов, которые на каждое проявление агрессии должно последовать. Возможно, ничего страшного не случится. Россия собьет некоторое количество спутников. Благо, как мы знаем теперь из каких-то утечек, российские и китайские военные мудрецы рассматривают все варианты, которые уже были рассмотрены на всяких космических форумах, как можно эти спутники сбивать. Не самая простая задача, учитывая количество этих спутников. Нету простого решения, и нету какой-то красной кнопочки, нажав на которую спутники этой группировки исчезнут. Вот. Но да, это будет, конечно, актом агрессии. Возможно, какая-то горячая голова может оценить степень этой агрессии как недостаточной для какого-то серьезного ответа. Но все, что нам известно про оценки степени агрессии, которую не надо допускать и с российской стороны, и со стороны Запада, скорее говорит о том, что люди, принимающие решения, склонны преувеличивать опасность ответного удара. И уж точно ни в коем случае не преуменьшать. Вот. Ну, можно задать еще много таких вопросов. Почему Россия не бьет по логистическим пунктам на территории Польши, на которых формируются это самое, автопоезда с отправкой всего необходимого Украине, в том числе всяких военных материалов, очевидно, почему не бьет по аэродрому, на которых, опять же, в Польше, на которых собирается авиация для передачи, то есть самолеты для передачи Украины, Украине там и так далее. Вот. В принципе, ничего, наверное, может быть и не случится, если ударить по этим пунктам, вот, вызвать значительный ущерб, нарушить снабжение украинской армии, вот, ну и так, не знаю. Как там в вопросе было, и сказать, что, типа, если вы недовольны, нанесем ядерный удар, можно так сделать, да. Вот. Но результат, скорее всего, будет абсолютно непредсказуемый. И такая конфронтация находится за пределами того, что и Кремль, и, на самом деле, и Запад хотел бы всерьез рассматривать. Вот. Не хотят... то есть модели, которые, видимо, составляют им эксперты или искусственный интеллект, не могут однозначно сказать, закончится это все глобальной ядерной войной, такая конфронтация или нет. Поэтому люди предпочитают перебдеть. Это нормально.
Последний, третий вопрос от Алексея из Питера. Дмитрий и Влад, добрый день. Недавно на некоторых российских каналах прочитал, что украинская армия стала прибегать к новой тактике, когда солдаты пробираются через киллзону налегке, а затем все нужное снаряжение, включая тяжелое вооружение по типу пулеметов, им доставляют на дронах. Благодаря такой тактике бойцы, не измотанные тасканием снаряжения, могут, как заявляется, более эффективно осуществлять прорывы. Насколько данную стратегию легкого просачивания можно масштабировать, условно, до доставки минометов или средств индивидуальной мобильности, и насколько это может быть эффективно в условиях вставшего фронта? Похоже на некоторые переосмысления. ДРГ, спасибо за видео. Есть вообще эта новая тактика? Насколько она новая?
Да, я бы хотел бы все-таки призвать правильно пользоваться терминологией. Конечно, это не стратегия никакая. Вот. И, в общем, даже тактика отдельных подразделений. Ничего не слышал, чтобы это распространилось на весь фронт и стало одним из элементов господствующей штурмовой тактики. Наверняка случаи бывают разные. В основном, конечно, надо говорить про тактику использования различных дронов, как наземных, так и воздушных, применительно к обеспечению войск на передовой. И есть богатый опыт, как раз в отличие от опыта использования тех же самых наземных дронов для непосредственного ведения боевых действий. Довольно мало что нам известно про успешное использование этих дронов. То есть накопилось какое-то количество видео, часть из которых постановочные, очевидно. Вот. В общем, нечего сказать. А вот для снабжения и наземные дроны... Вот, в основном даже наземные дроны из-за их грузоподъемности. Ну и опять же, всякие тяжелые мультикоптеры, которые могут, конечно, доставить меньше снабжения, но даже в более сложных условиях, вот, для обеспечения каких-то небольших передовых групп. Вот, они используются. Наверняка есть самые разные способы применения сочетания штурмовиков и каких-то вот этих безэкипажных устройств для их снабжения. Вот. Общая проблема тоже понятна. Сколько бы ни было этих самых дронов, обеспечить снабжение на уровне, которое требует крупные подразделения, с их помощью невозможно, поэтому речь идет именно про небольшие штурмовые группы. Можете называть их ДРГ на новом технологическом уровне или еще как-нибудь. В любом случае, речь идет о том, что это небольшая группа, которую можно в обороне или, наоборот, в наступлении снабжать, при том, что тылы фактически находятся под огневым, по крайней мере, контролем противника. А иногда прям под физическим контролем. Вот, то есть какие-нибудь дроны проползают или пролетают, несмотря на полное окружение небольшого подразделения, и могут его снабжать неделями таким образом. Это важная часть тактики и тактических проблем, которые стороны испытывают, решают на поле боя. Вот. Уж стратегии точно назвать это невозможно.
Спасибо большое военному эксперту «Медузы» Дмитрию Кузнецу, от зрителей, от тех, кто писал вопросы, от тех, кто просто смотрел, и от меня, включая вопрос с Марса, да, который сегодня прозвучал. С Марса, я думаю, имейл минут 30 идет, а уж сколько грузится YouTube. Ой, страшно подумать. Спасибо, что смотрите и там, на Красной планете. До скорого, дорогой Митя.
Пока. Марсу привет.